«Странная ты вещь, жизнь», — сказала глава Доуэля. «Еще недавно я хотел умереть, но мой мозг продолжает работать, и не далее, как третьего дня, мне пришла в голову необычайно смелая и оригинальная идея. Если бы мне удалось осуществить мою мысль, это произвело бы целый переворот в медицине». Я сообщил свою идею Керну, и надо было видеть, как загорелись его глаза. Ему, вероятно, мерещился прижизненный память. Поставленный благодарными современниками. И вот я должен жить для него, для идеи, а значит, и для себя. Право, это какая-то ловушка.
И в чем же эта идея?
Я как-нибудь расскажу вам, когда все это более оформится в моем мозгу.
В 9 часов Лоран решила постучать в Брике, но ответа не получила. Обеспокоенная Лоран попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Лоран ничего больше не оставалось, как сообщить об этом всем профессору Керну. Керн, как всегда, действовал быстро и решительно.
«Ломайте дверь!» — приказал он Джону. Негр ударил плечом, тяжелая дверь треснула и сорвалась с петель. Керн, Лоран и Джон вошли в комнату. Измятая постель Брике была пуста. Керн подбежал к окну. От ручки рамы вниз спускалась вязка из разорванной простыни и 2 полотенец. Клумба под окном была измята.
«Это ваша проделка!» — крикнул Керн, поворачивая грозное лицо к Лоран.
«Уверяю вас, что я не принимала никакого участия в побеге мадемуазель Брике!» — твердо сказала Лоран.
«Ну, с вами мы еще поговорим», — ответил Керн, хотя решительный ответ Лоран сразу убедил его в том, что Брике действовало без сообщников. «Теперь надо позаботиться о том, чтобы поймать беглянку». Керн прошел в свой кабинет и в волнении зашагал от камина к столу.
Первой его мыслью было вызвать полицию.
Но он тотчас оставил эту мысль. Полицию менее всего следовало вмешивать в это дело. Придется обратиться к частным сыскным агентствам. «Черт возьми, я сам виноват! Надо было принять меры охраны, но кто бы мог подумать? Вчерашний труп сбежал!» Керн злобно рассмеялся. «И теперь чего доброго? Она разболтает обо всем, что произошло с нею. Ведь она говорила о фуроре, который произведет ее появление. Эта история дойдет до газетных корреспондентов, и тогда...» Не следовало показывать ее главе Доуэля. Наделала хлопот. Отблагодарила!
Керн вызвал по телефону агента частной сыскной конторы, вручил ему крупную сумму на расходы, обещая еще большую в случае успешных розысков, и дал подробное описание пропавшей.
Агент осмотрел место побега и следы, ведшие к железной ограде сада. Ограда была высокая, оканчивалась острыми прутьями. Агент покачал головой. «Молодец, девчонка!» На одном пруте он заметил кусок серого шелка, снял его и бережно уложил в бумажник. «В этом платье она была одета в день побега?» «Будем искать женщину в сером». И, уверив Керна, что женщина в сером будет им разыскана не позже, чем через сутки, агент удалился. Сыщик был опытным в своем деле человеком. Он разузнал адрес последней квартиры Брике и адреса нескольких прежних ее подруг, завел с ними знакомство, и у одной из подруг нашел фотографическую карточку Брике, узнал, в каких кабаре Брике выступала. Несколько агентов было разослано по этим кабаре на поиски беглянки. «Птичка далеко не улетит», — уверенно говорил сыщик. Однако на этот раз он ошибся. Прошло 2 дня, а на след Брике не удавалось напасть. Лишь на 3-й день поисков завсегдатай одного кабачка на Монмартре сообщил агенту, что в ночь побега там была воскресшая Брике, но куда она затем исчезла, никто не знал. Керн волновался все более. Теперь он опасался не только того, что Брике разболтает о его тайнах. Он боялся навсегда потерять ценный экспонат. Правда, он мог сделать 2-й из головы тома, но на это требовалось время, колоссальные затраты сил, да и новый опыт мог закончиться не столь блестяще. Демонстрирование же оживленной собаки, разумеется, не произвело бы такого эффекта. Нет, Брике должна быть найдена во что бы то ни стало. И он утраивал премиальную сумму за розыск сбежавшего экспоната. Каждый день агенты доносили ему о результатах поисков. Но эти результаты были неутешительны. Брике точно провалилась сквозь землю.